Анна Гаврилова. Эмилис. Книга вторая. Путь долга и любви. Читает ведьма. Глава первая. Я проснулась от ощущения чужого взгляда. Нет, оно не неприятным было, а совсем-совсем другим. Нежным, ласкающим, чуточку игривым. Открывая глаза, уже знала, что увижу, и улыбку сдержать не смогла.
«С добрым утром, любимая»,
— сказал Кирстен. «Привет», — выдохнула я, и, хотя смущение в этой ситуации было совсем неуместным, почувствовала, что краснею.
В подчеркнуто мужской спальне царил полумрак.
Гардины были задернуты. Синеглазый боевик лежал рядом, приподнявшись на локте, и улыбался. Я не раз и не два видела его улыбку, но это было иной, особенной. Счастье? Нет. Абсолютное счастье? Да, пожалуй.
«Эмилис»,
– прошептал тот, кто украл мое сердце. Его рука скользнула по обнаженной коже и замерла на талии. А через мгновение я оказалась крепко прижата к горячему мужскому телу. Опомниться не успела, как мои губы очутились в плену. Поцелуй был легким, но невероятно сладким, в тон соединивший нас ночи. Голова тотчас закружилась, по телу побежали мурашки. «Кир!» Не выдержав, простонала я. Меня одарили еще одним поцелуем и тихим
«люблю».
Я не ответила. Осторожно вывернулась из объятий, а прежде чем выскользнуть из-под одеяла, попросила: «Ты только не подглядывай, ладно?» Боевик усмехнулся, но кивнул. Он улыбался, а я уже не краснела, пылала. Осознание дерзости собственного поступка появилось лишь сейчас и сводило с ума. Нет, нет, я ни чуточки не жалела, но... О, Всевышний! Я, Эмилис из рода Бьен, сама пришла к мужчине и фактически заставила его... Нет, не хочу об этом думать. На цыпочках, словно воришка, дошла до умывальни. Одарила растрепанную голубоглазую блондинку, которую отразило зеркало пристальным взглядом, и лишь после этого решилась взглянуть вниз. Бурые разводы на внутренней стороне бедер сюрпризом, разумеется, не стали, но я все равно поежилась. Боль, которую ощутила еще в момент пробуждения, тоже была понятна и ожидаема, но заботила от чего-то меньше, нежели кровавые следы. Я глубоко вздохнула, тряхнула головой в надежде прогнать лишние мысли и отправилась в душ. Нет, я ни о чем не жалею. Кирстен обещание выполнил, действительно не подглядывал. Когда я вышла из умывальни, застала его лежащим на животе. Глаза боевика были плотно закрыты, но ресницы подрагивали. Я сбросила полотенце, в которое завернулась после душа, и юркнула обратно, под теплый бок. Кир среагировал мгновенно. Извернулся, сцапал в охапку, осторожно, но вместе с тем властно, прижал к постели.
«Как себя чувствуешь?»
Спросил тихо. «Хорошо», — выдохнула я, а потом потупилась и прошептала: «Извини».
«За что?»
— изумился брюнет. Я не выдержала, зажмурилась, потому что смотреть ему в глаза было чуточку стыдно. За простыни. Надо было что-нибудь подстелить.
«Эмилис»,
— перебил Кир.
«Глупости не говори».
«Ну да,
для него это глупость.
А слуги? Что они подумают, когда будут убирать постель?» Развивать эту мысль и устыдиться по-настоящему не успела. Боевик припал губами к уголку моего рта. Потом поцеловал всерьез. Сознание мгновенно подернулось розовым туманом. Тело ослабло. Правда, эта слабость не помешала обвить руками шею Кирстена и ответить на касание губ. Мир привычно поплыл. Да и жар, который охватил тело, был не в новинку. Но прежде я запрещала себе, останавливала, а теперь... Пальчики смело скользнули по обнаженным плечам возлюбленного. Тело выгнулось навстречу его силе и теплу.
«Любимая»,
— простонал боевик.
«Любимая, не делай так».
«Кажется, это я уже слышала, причем не далее, как вчера». «Как так?» — переспросила хрипло. Ответом стал невероятно жадный поцелуй и тихая:
«Эмилис, ты меня с ума сводишь. И если не прекратишь, в академию мы в лучшем случае к выпускным экзаменам вернемся».
Уверенности в том, что Кирстен шутит, не было, поэтому шалить действительно перестала. Отодвинулась, насколько могла, стрельнула в брюнета глазками. «Позавтракать успеем?» – спросила я. Боевик тяжело вздохнул, словно на совсем другую реакцию надеялся. Ответил с заметной неохотой:
«Да, любимая. Морвин обычно не раньше полудня портал активирует».
«Ну, вот и прекрасно». Кир отпускать не хотел, но я все равно из его объятий выскользнула. Не без удовольствия отметила, как потемнели синие глаза, едва отбросила одеяло и встала в полный рост. А когда подхватила ночную сорочку и направилась к смежной двери, ведущей в мою спальню, за спиной раздался исполненный какой-то невероятной, почти звериной тоски стон. Кажется, зря я в прошлый раз своей ноготы стеснялась. Мои чемоданы были уже собраны. Стояли у дальней стены. В платяном шкафу висело одно единственное платье, серое, с фиолетовыми оборками. Рядом короткая шубка из меха пустынной выдры, та самая, в которой покидала академию. На полке стопочка нижнего белья. Горничной в спальне не обнаружилось, чему я, сказать по правде, обрадовалась. И одеваться начала задолго до того, как Бетти постучалась и прошмыгнула в дверь. Девушка появилась ровно в тот момент, когда я пыталась сотворить заклинание для застегивания пуговиц. Пуговицы поддаваться не желали.
«Госпожа Эмилис, оставьте», — сказала Бетти с улыбкой. «Я сама сделаю».
Отказываться от помощи, разумеется, не стала. Застыла, позволяя горничной застегнуть платье. После села перед зеркалом и расслабилась. Когда Бетти вооружилась щеткой и принялась приводить в порядок волосы, стало чуточку грустно. За две недели так привыкла к помощи этой скромной девушки, что теперь слабо представляю, как обходиться без нее. Впрочем, эта проблема не нова. Возвращаться к образу жизни самостоятельной, независимой студентки Академии магии всегда сложно. Не вообще, а в плане быта.
«Госпожа Эмилис, вам сегодня высокую прическу делать?» – спросила Бетти.
Я подумала и кивнула. «Пусть будет высокая. Конечно, в Академии такие прически не приняты. Большинству магичек вообще по нраву стрижки. Но поводов прятаться, стараться не привлекать внимания, как в начале учебного года, больше нет. Впрочем, я теперь даже, если захочу, спрятаться не сумею. Интересно, как сокурсницы восприняли мое исчезновение? Наверное, как нечто само собой разумеющееся. А как воспримут новость о нашей с Киром свадьбе? О, Всевышний, кого я пытаюсь обмануть? Девчонки даже не удивятся». Кажется, я была единственной, кто считал роман с боевиком фикцией. Остальные с самого начала все про нас знали. Да-да, все знали, только мы с Киром два слепца. Или все-таки один. Вернее, одна. Впрочем, неважно. Все теперь неважно. На повестке дня только один вопрос. Как сказать отцу? Господина Фарана новость, разумеется, не обрадует. Рид мое решение тоже не оценит, но убедить жениха будет проще. Пусть Риткард очень сильно подвержен влиянию моего папы, но он все-таки помягче. К тому же Рид, в отличие от первого министра Верилии, властью не грезит. А еще прекрасно понимает, что жить с женщиной, которая влюблена в другого, невозможно. Когда-то, очень-очень давно, почти сразу после помолвки, мы с Ридом этот вопрос обсуждали. Он тогда совершенно серьезно просил не влюбляться, а я смеялась и отмахивалась. Все студенты Верилийской академии магии были мне знакомы. Никто из них не тревожил ни мысли, ни сердце. Я попросту не могла влюбиться, даже если б захотела. Отправляясь в Дурбар, влюбляться не собиралась тем более, но прав был тот, кто сказал «сердцу не прикажешь». А тот, кто сказал, что все беды от женщин, тоже не ошибся. Стоило представить, чем аукнется мое решение, по спине побежал холодок. Если папа добьется своего, если отвоюет трон у Уильяма из рода Веркур, я стану принцессой, а мой избранник – следующим претендентом на Верилийский престол. Злые языки говорят, дескать, господин Фаран всегда только о своей выгоде заботится, но я-то знаю. Отец тревожится о судьбе королевства куда сильней, нежели о собственном благополучии. Отец неспроста решил отдать меня Риду. С самого начала, с самого первого дня, первый министр учил своего помощника – управлять королевством. Он сам нанимал для Риткарда учителей, брал помощника на все, даже самые секретные совещания. Он же позаботился о том, чтобы роду Ниран, к которому принадлежит Рид, вернули часть земель, реквизированных в свое время в пользу короны. И пару старинных, но крайне неприятных историй, бросавших тень на знатную фамилию, из летописей вымарал. Конечно, папа пытался слепить из Риткарда подобие самого себя, но все сложилось чуточку иначе. Рид не поддался, чем заслужил уважение многих знатных мужей, ну и мое заодно. Но это уважение никогда не сможет затмить чувство, которое я испытываю к Киру. А раз так, у нас с Риткардом только один путь – разрыв. Захочет ли отец отдать трон незнакомцу, да еще и магу, понятия не имею. Захочет ли Кир покинуть Дурбар, тоже не знаю, но выясню. Рассказывать боевику о том, чьей дочерью являюсь, пока рано, но часть секретов раскрыть все-таки придется. На мгновение сердцем овладел страх. Что если Кир в самом деле откажется принять мое наследство и уехать из Дурбара? Но голос разума шепнул, от таких предложений не отказываются. И я успокоилась. К тому же еще неизвестно, чем все закончится. Да, я не желаю верить в провал отца, но не могу отрицать, что этот провал возможен. Есть вероятность, что я останусь нищей и бесприданницей, и вместо титула принцессы обзаведусь клеймом дочери узурпатора или даже преступника.
«Госпожа Эмилис!» – вырвал из раздумий голос Бетти. «Шпильки какие? Простые или с бабочками?»
«С бабочками». Выдохнула я, а про себя подумала. Вдруг бабочки в волосах помогут стать легкомысленней? Но от тяжелых размышлений не рукотворные бабочки отвлекли, а замечание все той же горничной.
«Господин Кирстен должно быть уже под дверью. Будем торопиться или как?»
Я не могла не улыбнуться. Потом вспомнилась, как час назад сбегала из его спальни, и улыбка, вопреки желанию, стала 100 крат шире. «Нет, торопиться не будем», — ответила я. Взглянула на циферблат настенных часов и добавила. «Тем более до завтрака еще уйма времени». Румяная Бетти, понимающе хмыкнула и занялась шпильками. Закончив с прической, горничная помогла надеть снятые на ночь украшения. Кольцо с аквамарином, подаренное Киром. Браслет, украшенный россыпью сапфиров. Тот, что передали от отца. Тонкую цепочку с кулоном, которая досталась от матери и которую снимала крайне редко. Еще Бетти подала цепочку с ключом от моей комнаты в общаге. Очень своевременное напоминание.